Элеонор Портер. Полианна. Четвертая часть.
Глава 19. Вызывающая некоторое удивление. В сентябре Полианна пошла в школу. Предварительный экзамен показал, что для девочки ее возраста она была неплохо подготовлена, а потому вскоре она стала счастливой ученицей класса, состоявшего из ее ровесников и ровесниц. Школа в некоторых отношениях была сюрпризом для Полианны, и Полианна тоже во многих отношениях оказалась большим сюрпризом для школы. Впрочем, вскоре обе они, Полианна и школа, уже были в наилучших отношениях, и Полианна призналась тетке, что ходить в школу — это все-таки жизнь, хотя прежде она в этом сомневалась. Но, несмотря на радость, которую приносили ей новые занятия, Полианна не забыла своих старых друзей. Конечно, она теперь не могла уделять им так много времени, как прежде, но она уделяла им столько времени, сколько могла. И, пожалуй, наиболее недовольным из всех них был мистер Пендлтон. Однажды в субботу он заговорил с ней об этом. «Послушай, Полианна, ты не хотела бы перейти жить ко мне?» — спросил он чуть раздраженно и нетерпеливо. «Я совсем тебя теперь не вижу». Полианна засмеялась. Мистер Пендлтон был такой смешной. «Мне казалось, вы не любите, когда рядом с вами кто-то есть», — ответила она. Он криво улыбнулся. «Да, но это было прежде, до того, как ты научила меня играть в эту твою чудесную игру. И теперь я рад, что обо мне заботятся, и притом с усердием. Ничего, на днях я уже буду на ногах, и тогда уж посмотрю, кто тут крутится по дому», — заключил он, подняв один из своих костылей и шутливо погрозив им Полианне. В этот день они сидели в большой библиотеке дома. «О, но на самом деле вы совсем не рады. Вы только так говорите». Полианна надула губки, глядя на песика, дремавшего перед камином. «Вы сами знаете, что не всегда играете в игру, мистер Пендлтон. Вы знаете, что не играете». Лицо мужчины вдруг стало очень серьезным. «Именно поэтому ты нужна мне, моя девочка, чтобы помочь мне играть. Ты поселишься у меня, хорошо?» Полианна взглянула удивленно. «Мистер Пендлтон, вы шутите?» «Нет, ты нужна мне. Ты согласишься?» Полианна, казалось, была огорчена. «Но, мистер Пендлтон, я не могу. Вы же знаете, что я не могу. Я принадлежу тете Полли». Что-то быстро промелькнуло в выражении лица мужчины, но что это было, Полианна не сумела понять. «Ты не больше принадлежишь ей, чем...» Он вскинул голову почти с гневом. «Может быть, она отпустит тебя ко мне?» — закончил он мягче. «Ты согласишься, если она отпустит?» Полианна нахмурилась в глубоком раздумье. «Но тетя Полли была так добра ко мне», — начала она медленно. «И она взяла меня, когда у меня не осталось никого, кроме дам из комитета, и...» И снова какая-то судорога прошла по лицу мужчины. Но когда он заговорил на этот раз, голос его звучал тихо и очень печально. «Полианна, много лет назад я очень любил одну женщину. Я надеялся, что когда-нибудь приведу ее в этот дом. Я мечтал о том, как счастливы мы будем вместе в нашем доме в те долгие годы, что предстоят нам. «Да, я понимаю», — сказала Поллианна. Глаза ее светились сочувствием. «Но, короче, я не привел ее сюда. Неважно почему. Просто не привел, и все. И с тех пор эта огромная серая груда камней была мне просто жильем и никогда родным домом. Потому что, чтобы создать дом, нужна женская рука и сердце или присутствие ребенка. А у меня этого не было. Теперь ты согласна поселиться у меня, дорогая?» Поллианна вскочила на ноги. Лицо ее сияло. «Мистер Пендлтон, вы хотите сказать, что вы все это время хотели получить женскую руку и сердце?»
«Ну, да, Поллианна».
«Я так рада! Тогда все в порядке», — с облегчением вздохнула она. «Теперь вы можете взять нас обеих, и все будет замечательно».
«Взять вас обеих?» — переспросил мужчина озадаченно.
Тень сомнения легла на лицо Поллианны. «Ну, конечно, тетя Полли еще не согласилась, но я уверена, она согласится, если вы попросите ее так же, как вы попросили меня. И тогда мы обе, конечно же, переедем сюда».
Неподдельный ужас появился в глазах мужчины. «Тетя Полли переедет сюда?»
Поллианна раскрыла глаза чуть шире. «Вы предпочитаете переехать туда?» — спросила она. «Конечно, тот дом не такой красивый, но зато он ближе к...»
«Поллианна, о чем ты говоришь?»
— спросил мужчина на этот раз очень мягко. «Как о чем?» «О том, где мы будем жить», — ответила Поллианна в явном удивлении. «Сначала я решила, что вы хотите жить здесь. Ведь вы сказали, что все эти годы хотели руки и сердца тети Полли, чтобы создать из этой серой громады настоящий дом и...» Невнятный крик вырвался у мистера Пендлтона. Он хотел заговорить и поднял руку, но в следующее мгновение бессильно уронил ее. «Сэр, пришел доктор», — объявила появившаяся в дверях служанка. Поллианна сразу вскочила. Джон Пендлтон повернулся к ней в волнении. «Поллианна, ради всего святого, не говори ни слова о том, о чем я просил тебя. Пока», — умолял он шепотом. Солнечная улыбка прорезала две ямочки на щеках Поллианны. «Разумеется, как будто я не знаю, что вы захотите сказать ей об этом сами», — весело бросила она через плечо, выбегая из комнаты. Джон Пендлтон, обессиленный, откинулся на спинку кресла.
«Что случилось?» — спросил минуту спустя доктор, держа руку на бешеном пульсе своего пациента.
Губы Джона Пендлтона дрогнули в странной улыбке.
«Передозировка вашего укрепляющего средства, я полагаю», — засмеялся он, заметив, как глаза доктора провожают маленькую фигурку Поллианны, бегущей по аллее.
Глава 20. Вызывающее еще большее удивление. В воскресенье утром Поллианна обычно ходила в церковь и в воскресную школу, а в послеобеденные часы отправлялась на прогулку с Нэнси. Такую прогулку она планировала совершить и в то воскресенье, накануне которого состоялся уже описанный визит к мистеру Пендлтону. Но на пути домой из воскресной школы ее нагнал доктор Чилтон в своей двуколке и остановил лошадь. «Не позволишь ли ты мне подвезти тебя домой, Поллианна?» — предложил он. «Я хотел бы поговорить с тобой. Я как раз и ехал к тебе, чтобы поговорить», — продолжал он, пока Поллианна усаживалась рядом с ним. «Мистер Пендлтон посылает тебе настоятельную просьбу навестить его сегодня. Он говорит, что это очень важно».
Поллианна радостно кивнула. «Да, я знаю. Я приду».
Доктор взглянул на нее с некоторым удивлением. «Все же я не уверен, должен ли я соглашаться на это», — заявил он с лукавым блеском в глазах. «Вчера, дорогая, ты, кажется, больше взволновала пациента, чем успокоила его». Полианна засмеялась. «О, это не из-за меня, честно. То есть не столько из-за меня, сколько из-за тети Полли».
Доктор, вздрогнув, обернулся к ней. «Тете Полли?» — воскликнул он.
От радости Полианна чуть подпрыгнула на сиденье. «Да, и это так интересно и приятно, совсем как в книжке, понимаете? Я расскажу вам», — выпалила она с внезапной решимостью. «Мистер Пендлтон просил не говорить, но он, конечно же, не будет возражать, если вы узнаете. Он имел в виду не говорить ей».
«Ей?»
«Да, тете Полли. Разумеется, ему хочется самому сказать ей об этом, вместо того, чтобы я говорила. Влюбленные, ясное дело».
«Влюбленные?»
Когда доктор произнес это слово, лошадь неистово рванула с места, как будто рука, державшая вожжи, резко дернула их.
«Да», — кивнула Полианна радостно, — «в этом все дело, понимаете?»
«Я не знала, пока мне Нэнси не сказала». «Она сказала, что много лет назад у тети Полли был возлюбленный, но они поссорились. Она сначала не знала, кто это был, но теперь мы выяснили. Это мистер Пендлтон».
Доктор сразу сделался заметно менее напряженным. Рука, державшая вожжи, вяло упала на колени.
«Ох, я не знал», — сказал он спокойно.
Полианна заторопилась. Они были уже близко от дома Харрингтонов. «Да, и я так рада теперь. Все складывается замечательно. Мистер Пендлтон просил меня переселиться к нему, но я, конечно, не бросила бы тетю Полли после того, как она была так добра ко мне. А потом он сказал мне о женской руке и сердце, о которых мечтал прежде. И я узнала, что он и сейчас о них мечтает. И я так обрадовалась, потому что если он хочет помириться с ней, все будет в порядке, и мы с тетей Полли вдвоем переедем к нему. Или он переедет к нам. Конечно, тетя Полли еще ничего не знает, и мы еще не все успели обсудить, и наверняка именно поэтому он хочет увидеть меня сегодня».
Доктор неожиданно выпрямился. На губах его играла странная улыбка. «Да, я отлично понимаю, почему мистер Пендлтон непременно хочет увидеться с тобой», — кивнул он, останавливая лошадь у подъезда.
«А вот и тетя Полли стоит у окна!» — воскликнула Полианна, но тут же добавила. «Нет, наверное, мне показалось. Я была уверена, что вижу ее».
«Нет, ее там нет. Уже», — сказал доктор. Улыбка неожиданно исчезла с его лица. В этот день Полианна застала мистера Пендлтона, ожидающим ее с нетерпением и в большом волнении. «Полианна», — начал он сразу, — «всю ночь я пытался понять, что ты хотела сказать мне вчера насчет того, что я хотел руки и сердца твоей тети Полли долгие годы. Что ты имела в виду?»
«Ну, вы же любили друг друга когда-то, и я была очень рада, что у вас сохранились прежние чувства».
«Любили? Твоя тетя Полли и я?» Услышав нескрываемое удивление в голосе мужчины, Полианна широко раскрыла глаза.
«Но, мистер Пендлтон, мне это Нэнси сказала?»
Мужчина коротко рассмеялся. «Ну и ну. Да, боюсь, я должен тебе сказать, что Нэнси ошиблась».
«Значит, вы не любили друг друга?» В голосе Полианны звучало трагическое разочарование.
«Никогда».
«И все совсем не как в книжке?»
Мужчина молчал и задумчиво глядел в окно.
«А все шло так чудесно!»
Почти всхлипывала Полианна.
«Я так была бы рада переехать к вам с тетей Полли!»
«Одна ты не хочешь переехать?» — спросил мужчина, не поворачивая головы.
«Конечно, нет!» Я ведь тетина.
Мужчина обернулся к ней почти свирепо. Прежде чем ты стала тетина, ты была мамина. А именно руки и сердце твоей матери хотел я много лет назад.
Моей матери?
Да. Я не собирался говорить тебе об этом, но, быть может, лучше, чтобы ты знала. Джон Пендлтон сильно побледнел и говорил с явным трудом. Полианна, полураскрыв рот, смотрела на него, не отрываясь. «Я любил твою мать, но она не любила меня». И через некоторое время она уехала с твоим отцом. Только тогда я понял, как сильно любил ее. Весь мир, казалось, перестал существовать для меня, но неважно. Долгие годы я был сердитым, раздражительным, неспособным любить и нелюбимым стариком, хотя мне еще нет и 60, Полианна. А потом однажды ты ворвалась в мою жизнь. И как одна из этих хрустальных подвесок, которые ты так любишь, разбросала пурпурные, алые и золотые отблески своей лучистой радости в моем мрачном старческом мире. Спустя некоторое время я узнал, кто ты. И подумал тогда, что больше никогда не захочу тебя видеть. Я не хотел, чтобы что-либо напоминало мне о твоей матери. Но ты сама знаешь, как это вышло. Я просто должен был позвать тебя. И теперь ты нужна мне всегда. Полианна, ты переедешь ко мне теперь?
Но, мистер Пендлтон, я...
Глаза Полианны наполнились слезами.
Ведь есть тетя Полли.
Мужчина нетерпеливо махнул рукой. А что будет со мной? Как ты полагаешь, смогу я радоваться чему-нибудь без тебя? Только когда ты появилась в моей жизни, я начал радоваться ей. Но если ты станешь моей собственной маленькой дочкой, я буду рад всему. И я постараюсь сделать счастливой и тебя, моя дорогая. У тебя не будет неисполненных желаний. Все мои деньги до последнего цента пойдут на то, чтобы сделать тебя счастливой. Полианна, казалось, была возмущена.
Но, мистер Пендлтон, разве я согласилась бы, чтобы вы потратили на меня все деньги, которые вы копили на язычников?
Слабый румянец окрасил лицо мужчины. Он хотел что-то сказать, но Полианна продолжала.
К тому же, любому, у кого есть такая куча денег, как у вас, не нужна я, чтобы радоваться и быть счастливым. Вы делаете других такими счастливыми тем, что делаете им подарки. И уже поэтому не можете не радоваться сами. Только подумайте о хрустальных подвесках, которые вы подарили мне и миссис Сноу. Или о золотой монетке, которую вы подарили на день рождения Нэнси. Или...
Да-да, это все пустяки, — прервал ее мистер Пендлтон. Лицо его было в эту минуту очень красным, и, вероятно, тут нечему удивляться, ибо отнюдь нещедрыми подарками был известен Джон Пендлтон в городке прежде. Все это глупости. Это было так редко. А что было, все твоя заслуга. Ты дарила все это, не я. Да, ты, — повторил он в ответ на возмущенный протест, отобразившийся на ее лице. И это только еще яснее показывает, как ты мне нужна, моя девочка, — добавил он. Голос его смягчился до нежной просьбы. Если когда-нибудь мне суждено играть в эту твою радостную игру, Полианна, тебе придется поселиться здесь и играть со мной. Печальная складка залегла на лбу Полианны.
«Тетя Полли была так добра ко мне», — начала она, но мужчина прервал ее резко. Прежнее гневное выражение появилось на его лице. Деспотизм, не терпящий никакого сопротивления, слишком долго был частью натуры Джона Пендлтона, чтобы теперь его можно было легко усмирить. «Конечно, она была добра к тебе. Но ручаюсь, что она даже и вполовину так не хочет иметь тебя в своем доме, как я».
«Но, мистер Пендлтон, она рада? Я знаю, что...»
«Рада?» — перебил мужчина, окончательно потеряв терпение. «Бьюсь об заклад, что мисс Полли вообще не знает, что такое радоваться. Она всегда только исполняет свой долг. Я знаю, она женщина долга. И я уже имел удовольствие испытать на себе, что значит этот ее долг. Я признаю, что мы были далеко не в лучших отношениях эти последние 15 или 20 лет. Но я знаю ее. Все знают ее. И она не такая женщина, чтобы радоваться. Она даже не знает, что это значит. Что же до того, чтобы ты перешла жить ко мне? Только спроси ее и посмотришь, будет ли она возражать. Ах, девочка моя, ты так нужна мне!» — закончил он сокрушенно.
Поллианна поднялась с места, глубоко вздохнув. «Хорошо, я спрошу ее», — сказала она печально. «Конечно, я не говорю, что не хотела бы жить с вами, мистер Пендлтон, но...» Она не договорила, а, помолчав, добавила: «Ну, во всяком случае, я рада, что ничего не сказала ей вчера, потому что иначе она тоже захотела бы».
Джон Пендлтон мрачно усмехнулся. «Да, Поллианна, я тоже думаю так. Очень хорошо, что ты не сказала ей об этом вчера».
«Я никому не сказала, только доктору. Но это, конечно, не в счет».
«Доктору?» — воскликнул мистер Пендлтон, быстро обернувшись. «Не доктору Чилтону?»
«Да, ему. Когда он пришел сегодня передать мне, что вы хотите меня видеть».
«Ну, из всех!» — пробормотал мужчина, откинувшись на спинку кресла. Потом он снова выпрямился и спросил с неожиданным интересом: «И что же сказал доктор Чилтон?»
Поллианна задумчиво сдвинула брови. «Не помню. Ничего особенного, кажется. Ах, да, он сказал, что хорошо понимает, почему вы хотите меня видеть».
«Ах, неужели?» — проронил Джон Пендлтон. И Поллианна удивилась, почему он так загадочно рассмеялся при этих словах.
Глава 21. Ответ становится ясен. Небо быстро темнело, и казалось, что приближается гроза, когда Поллианна торопливо бежала вниз с холма, на котором стоял дом Джона Пендлтона. На полпути к своему дому она встретила Нэнси с зонтиком в руке, но к этому времени небо уже прояснилось, и дождь не казался неотвратимым. «Похоже, тучи пройдут стороной», — объявила Нэнси, критически оглядывая небо. «Так я и думала. Но мисс Полли отправила меня с этим зонтом к тебе навстречу. Она беспокоилась о тебе».
«Беспокоилась?» — пробормотала Поллианна рассеянно, в свою очередь взглянув на облака.
Нэнси хмыкнула. «Ты, кажется, и не слышала, что я сказала», — заметила она обиженно. «Я сказала, что твоя тетка беспокоилась о тебе».
«Ах!» — вздохнула Поллианна, вдруг вспомнив о том вопросе, который ей вскоре предстояло задать тетке. «Мне так жаль. Я не хотела ее напугать».
«А я рада!» — неожиданно возразила Нэнси. «Рада! Рада!»
Поллианна с удивлением уставилась на нее. «Рада? Рада, что тетя Полли беспокоилась обо мне? Нэнси, так нельзя играть в игру! Радоваться такому!» — запротестовала она.
«Игры тут никакой нет», — снова возразила Нэнси. «Я даже и не думала играть. Ты, похоже, не понимаешь, что это значит, если мисс Полли беспокоится о тебе».
«Ну, это значит, что она беспокоится, а это ужасно неприятное чувство», — настаивала Поллианна. «Что же еще это может значить?»
Нэнси упрямо тряхнула головой. «А вот я скажу тебе, что это значит. Это значит, что в ней наконец-то пробудилось что-то человеческое, и что она не просто без конца исполняет свой долг».
«Но Нэнси», — запротестовала возмущенная Поллианна, «тетя Полли всегда исполняет свой долг. Она женщина долга».
Поллианна, сама того не сознавая, повторила слова, произнесенные за полчаса до этого Джоном Пендлтоном. Нэнси засмеялась. «Ты права. Такая она и есть. И всегда такой была, я думаю. Но с тех пор, как ты приехала, она уже не та, что прежде».
Лицо Поллианны изменилось. Она озабоченно нахмурилась. «Вот о чем я хочу спросить тебя, Нэнси», — вздохнула она. «Как ты думаешь, тетя Полли довольна, что я живу у нее? Было бы ей неприятно, если бы меня здесь больше не было?»
Нэнси бросила быстрый взгляд на задумчивое лицо девочки. Она давно ждала этого вопроса и боялась его. Она часто спрашивала себя, как ответить ей на него, какой ответ будет честным, но вместе с тем не ранит девочку слишком жестоко. Но теперь, перед лицом новых подозрений, которые превратились в уверенность после того, как мисс Полли отправила ее с зонтиком встречать Поллианну, Нэнси даже обрадовалась этому вопросу. Она была уверена, что сегодня с чистой совестью может успокоить истосковавшееся по любви сердце девочки. «Довольна ли она, что ты у нее живешь? Что она почувствовала бы, если бы тебя здесь не стало?» — воскликнула Нэнси негодующе. «Как будто не об этом я тебе и толкую. Разве она не велела мне мчаться с этим зонтиком тебе навстречу, только потому что увидела на небе маленькую тучку? Разве она не приказала мне отнести все твои вещи вниз, чтобы у тебя была красивая комната, какую тебе хотелось? А если вспомнить, как она сначала раздосадовалась из-за того...» Спохватившись как раз вовремя, Нэнси закашлялась. «Не хочу совать нос не в свое дело», — торопливо продолжила она, с трудом хватая воздух. «Но вот хотя бы разные мелочи, которые показывают, как твое присутствие смягчило ее, сделало добрее. И котенок, и собака, и как она теперь говорит со мной, и, ох, масса всего! Трудно даже сказать, как ей не хватало бы тебя, если бы тебя здесь вдруг не стало», — заключила Нэнси с жаром и убежденностью, которые имели целью надежнее скрыть чуть не вырвавшееся у нее опасное признание. Но даже теперь она была не совсем готова увидеть внезапно озарившую лицо Поллианны радость.
«О, Нэнси, я так рада! Так рада! Ты даже не знаешь, как я рада, что нужна тете Полли!» «Разве я оставлю ее теперь?» — думала Поллианна чуть позднее, поднимаясь по лестнице в свою комнату. «Я всегда знала, что хочу жить с тетей Полли, но я даже не представляла, как сильно я хочу, чтобы тетя Полли хотела жить со мной». Поллианна знала, что сообщить мистеру Пендлтону о принятом ею решении окажется нелегкой задачей, и боялась предстоящего разговора. Она очень любила его, и ей было его очень жаль из-за того, что он, казалось, так страдал. Ей было жаль, что долгие мрачные годы одинокой жизни сделали его таким несчастным, и она горевала, что причиной тому была ее мать. Она думала о том, каким станет этот большой серый дом, когда его хозяин снова будет здоров. Тихие безмолвные комнаты, замусоренный пол, в беспорядке разбросанные по столу предметы. И сердце ее разрывалось при мысли о безмерном одиночестве этого человека.
Ей хотелось, чтобы где-нибудь можно было найти кого-нибудь, кто... И в этот момент она вскочила на ноги с радостным возгласом. В голову ей пришла чудесная мысль. В первую же свободную минуту она побежала на Пендлтон-Хилл и вскоре очутилась в большой, тускло освещенной библиотеке рядом с мистером Пендлтоном. Его длинные изящные руки праздно лежали на ручках кресла, а верный маленький песик расположился у его ног. «Ну, Полианна, так ты будешь играть со мной в радость до конца моих дней?» — спросил он ласково.
«О, да!» — воскликнула Полианна. «Я придумала для вас самую радостную вещь на свете и...»
«Для нас с тобой», — уточнил Джон Пендлтон. Углы его рта чуть опустились.
«Нет, но...»
«Полианна, ты ведь не откажешь мне», — прервал он ее проникновенным голосом.
«Я не могу, мистер Пендлтон, честное слово. Тетя Полли...»
«Отказалась тебя отпустить?»
«Я не спрашивала ее», — пробормотала Полианна со страдальческим видом.
«Полианна!»
Девочка отвела глаза. Она не могла вынести обиженный, горький взгляд своего друга.
«Ты даже не спрашивала ее?»
«Я не могла, сэр, честно», — запиналась Полианна. «Понимаете, я узнала об этом, не спрашивая. Тетя Полли хочет, чтобы я осталась с ней. И я тоже хочу остаться», — призналась она храбро. «Вы даже не знаете, как добра она ко мне. И я думаю иногда, что она тоже начинает радоваться некоторым вещам, многим вещам. И вы же знаете, что она не радовалась прежде. Вы сами это говорили. Мистер Пендлтон, я не могу оставить тетю Полли теперь».
Последовала долгая пауза. Только потрескивание огня в камине нарушало тишину. Наконец мужчина заговорил. «Да, Полианна, я понимаю. Ты не можешь оставить ее теперь. И я не буду больше тебя об этом просить». Последнее слово прозвучало так тихо, что было почти неслышным, но Полианна расслышала.
«Ах, но вы не все еще знаете», — горячо напомнила она ему. «Есть самая радостная вещь на свете, какую вы можете сделать. Честно, есть».
«Она не для меня, Полианна».
«Именно для вас. Вы сами говорили. Вы сказали, что только женская рука и сердце или присутствие ребенка могут создать дом. И у меня оно для вас есть. Это присутствие ребенка. Не мое, понимаете? Но другого».
«Как будто мне нужен кто-то, кроме тебя», — возразил рассерженный мужчина.
«Но вы захотите, когда все узнаете. Вы такой добрый и хороший. Стоит только подумать о хрустальных подвесках, золотых монетках, обо всех тех деньгах, которые вы копите на язычников».
«Полианна», — прервал мужчина гневно, — «давай раз и навсегда покончим с этой глупостью. Я пытался сказать тебе об этом много раз. Нет никаких денег на язычников. В жизни не посылал им ни единого цента. Вот».
Он вызывающе поднял голову и собрался с духом, чтобы встретить то, чего ожидал — горькое разочарование в глазах Полианны. Но к его изумлению в них не было ни горечи, ни разочарования, а только удивление и радость.
«Ах!» — воскликнула она, хлопнув в ладоши. «Я так рада! То есть...» — поправилась она, смущенно краснея. «Я не хочу сказать, что мне не жаль язычников. Просто я не могу не радоваться, что вам не нужны маленькие мальчики из Индии, потому что всем остальным нужны именно они. И я очень рада, потому что тогда вы охотно возьмете Джимми Бина. Я знаю, вы его возьмете».
«Возьму кого?»
«Джимми Бина. Он будет присутствием ребенка, понимаете? И он будет этому рад. На прошлой неделе мне пришлось сказать ему, что даже дамы из моего благотворительного комитета не хотят его взять, и он был ужасно разочарован. Но теперь, когда он узнает, он так обрадуется».
«Он обрадуется? Ну, а я нет», —
— заявил мистер Пэдлинтон решительно. «Полианна, это просто глупо!»
«Вы хотите сказать, что не возьмете его?»
«Именно это я и хочу сказать».
«Но это было бы замечательное присутствие ребенка», — еле вымолвила Полианна. Она чуть не плакала. «И вы не были бы одиноки с Джимми?»
«Не сомневаюсь», — ответил мужчина. «Но я предпочитаю одиночество». Именно теперь Полианна впервые за много недель неожиданно вспомнила о том, что когда-то сказала ей Нэнси. Она сердито вздернула подбородок.
«Может быть, вы думаете, что милый живой мальчик не будет лучше, чем тот старый скелет, который вы держите в шкафу? Но я думаю иначе».
«Скелет?»
«Да. Нэнси сказала, что вы держите его в шкафу».
«Что я?» Неожиданно мужчина откинул голову назад и расхохотался. Он смеялся от души, так сердечно и громко, что испуганная и недоумевающая Полианна разразилась слезами. Заметив это, мистер Пендлтон быстро выпрямился в кресле. Лицо его сразу стало серьезным. «Полианна, я думаю, ты права даже больше, чем ты сама думаешь», — сказал он ласково. «Честно говоря, я знаю, что милый живой мальчик будет гораздо лучше, чем мой скелет в шкафу. Только вот не всегда мы согласны на замену. Порой мы предпочитаем цепляться за свои скелеты в шкафах, Полианна. Но, может быть, ты расскажешь мне побольше об этом милом мальчике?» И Полианна рассказала. Быть может, смех разрядил атмосферу, а, быть может, волнующая история Джимми Бина, услышанная из горячих уст Полианны, тронула уже непривычно смягчившееся сердце. Так или иначе, но в этот вечер Полианна пошла домой, получив приглашение для Джимми посетить дом на Пендлтон-Хилл вместе с Полианной в следующую субботу.
«Я так рада, и я уверена, что он вам понравится», — вздохнула Полианна, прощаясь. «Я так хочу, чтобы у Джимми был дом и семья, которой не все равно, понимаете?»
Глава 22. Проповеди и дровяные сараи. В тот самый день, когда Полианна рассказала мистеру Пендлтону о Джимми Бине, в лесу на Пендлтон-Хилл прогуливался местный пастор, преподобный Пол Форд. Отправился он туда в надежде, что тишина и красота Божьей природы помогут ему преодолеть смятение, вызванное в его душе паствой. У преподобного Пола Форда было тяжело на душе. Весь прошедший год от месяца к месяцу дела во вверенном ему приходе шли все хуже и хуже, пока не стало казаться, что теперь, куда ни обернись, только ссоры, клевета, сплетни, зависть. Он то спорил, то уговаривал, то упрекал, то смотрел сквозь пальцы и при этом, несмотря ни на что, молился горячо и с надеждой. Но сегодня он с горечью был вынужден признать, что положение не улучшилось, а скорее стало еще хуже. Двое из его викариев были между собой на ножах из-за какой-то мелочи, которую бесконечные споры превратили с течением времени в настоящую проблему. Три самые энергичные и активные прихожанки вышли из дамского благотворительного комитета только потому, что крошечная искра сплетни была раздута болтливыми языками во всепожирающее пламя скандала. Церковный хор раскололся из-за споров о том, кому следует поручить исполнение сольной партии. Брожение началось даже в обществе христианской взаимопомощи в связи с открытой критикой в адрес двух членов его правления. Последней же каплей, переполнившей чашу терпения, стала отставка ректора и двух учителей воскресной школы, что и заставило измученного пастора искать успокоение в лесной тиши, передавшись молитвам и размышлениям. Здесь,
Под зелеными сводами леса преподобному Полу Форду яснее стала стоящая перед ним задача. По его мнению, наступил критический момент. Необходимо было что-то делать, и делать немедленно. Остановилась вся работа церкви. На воскресных богослужениях, совместных молитвах по будним дням, миссионерских чаепитиях, ужинах, вечеринках присутствовало все меньше прихожан. Правда, оставались еще несколько человек, добросовестно трудившихся на благо церкви, но и они действовали не слишком слаженно и, к тому же, всегда отдавали себе отчет в том, что вокруг них одни лишь критически наблюдающие глаза и языки, для которых нет лучшего занятия, чем говорить о том, что видели глаза. И, видя все это, преподобный Пол Форд очень хорошо понимал, что и он, слуга Божий, и церковь, и городок, и само христианство страдают от этого и будут страдать еще сильнее, если... Было ясно, что необходимо что-то сделать. И сделать сейчас же. Но что? Пастор неторопливым движением извлек из кармана записи, которые он сделал, готовясь к предстоящей воскресной проповеди. Нахмурившись, глядел он на них. Очертания его рта стали суровыми, когда вслух, очень выразительно, он прочел слова из Библии, которые собирался положить в основу этой проповеди. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете дом и вдов, и лицемерно долго молитесь, зато примите тем большее осуждение. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе — суд, милость и веру. Сие надлежало делать, и того не оставлять». Евангелие от Матфея, глава 23, стих 14-23. Это было полное горечи обличение. Под зелеными сводами леса глубокий голос пастора звучал язвительно и уничтожающе. Даже птицы и белки, казалось, притихли, словно охваченные благоговейным страхом. И пастор ярко представил себе, как зазвучат эти слова в следующее воскресенье, когда он будет произносить их в святой тишине церкви перед своими прихожанами. Прихожане. Это были его дети. Мог ли он сказать им такое? Осмелится ли он сказать это? Осмелится ли он не сказать этого? Эти обличительные слова вызывали ужас даже и без его собственного толкования, которым он собирался сопроводить их. Он молился и молился. Он горячо просил о помощи, о руководстве. Он страстно желал, о, как сильно и страстно желал он найти сейчас, в этот кризисный момент, правильный путь. Но был ли путь, который он избрал, правильным? Пастор неторопливо свернул свои бумаги и засунул их обратно в карман, а потом со вздохом, похожим на стон, опустился на траву у подножья дерева и закрыл лицо руками.
Конец первой стороны четвертой кассеты.